Бог говорит, приблизься к Богу и приблизишься к тебе, да? Значит, не Бог приближается сначала к тебе, да? А мы должны приблизиться. Если вы, как правильно Тарас говорит, если какая-то проблема или еще что-то, и мы в этой проблеме приближаемся к Богу, Бог обязательно приблизится к тебе. Он даст тебе силу, Он даст тебе поддержку, поддержит тебя, укрепит тебя. И только с Его силой ты можешь, как Тарас перед этим задавал мне вопрос, что по поводу освобождения, да? Ты можешь освободиться, ты можешь укрепиться, ты можешь... положиться полностью на Бога и только Бог. И вот как раз я сегодня вот читая в этом самом теле нашем насущном, и как я говорила, что тема там такая была, готовы ли мы, да? И вот я хочу поделиться этим местом Писания, первое царство о Давиде и о филистимлянине. Мы это уже читали не один раз и читаем каждый год, перечитываем, да, по плану у нас есть чтение. Для чего мы читаем Слово Божие? Как вы думаете, для чего мы читаем Слово Божие? Вот здесь Тарас говорил, что вот мы можем и читать Слово Божие, и можем далеки быть от Бога, не ходить в Божьем присутствии, не слышать Его голос. Так вот я задаю вопрос. Как вы думаете, для чего нужно читать Слово Божие? Оно нужно нам? Или может оно? Зачем оно нам?
Каждый раз открывается что-то новое.
Да. И еще, вы знаете, я вот тоже часто задумывалась, и думаешь, ну Боже, ну больше 20 лет, и 20 лет ты каждый год перечитываешь это Слово Божие, и правильно, как вот Галя сказала, что каждый раз что-то Бог новое показывает, открывает тебе новое, особенно если ты просишь перед этим, что Боже, обрати мое внимание, на что ты хочешь обратить, что ты мне хочешь показать, чему ты хочешь меня научить. И Бог обязательно, Он откроет тебе и покажет. И второе, что мне, для чего мы должны читать Слово Божие, чтобы знать, потому что мысли есть какие? От кого мысли есть? Я думала двух видов. До недавнего времени, до этой недели, я думала только есть два вида мыслей. Мысли, которые Бог посылает, и мысли, которые дьявол посылает. А оказывается, еще есть мысли свои. А я чего-то так выбрасывала, думаю, ну нет, своих мыслей нет, ну какие-то свои, все равно они от того или от того. И тут я слышу по радио Манил, говорит, есть еще мысли, проповедник читал хорошие, я не помню, кто там, Верочук или кто. И он говорит, что есть еще мысли свои. И для того мы читаем Слово Божие, чтобы различать, откуда эти мысли пришли, или они от Бога. Если мы не читаем Слово Божие, то откуда мы будем знать, что это мысли от Бога или не от Бога, да? Или не от дьявола? Или это твои мысли, ты их накрутил? Поэтому для этого мы читаем Слово Божие. И вот сейчас запишите место с Писания, 1 Царств, 17 глава. Мы прочитаем как раз за филистимлянина, за Давида. На что Бог сейчас обратил внимание мое, когда я сегодня читала. Значит, перед этим, 8 стих, 17 глава, 8 стих, так? Дальше... 32 по 37 стихи, 32 по 37, это же 17 глава, и еще 48-50. Вот это место с Писания как раз о том, как они воевали, как Давид сражался с филистимлянином. Но перед этим я хочу зачитать вам, вы это уже знаете, что как в 17 главе, вот 3 стиха. «И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и пяги». Ну, я не знаю, некогда мне было смотреть, что это, сколько там. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню. И вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах, в общем, все в мундировании. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навою ткачей. А самое копье его 600 сиклей железа. И перед ним шел вооружено. И вот 8 стих, то, что вы сейчас записали. И стал он, то есть этот филистимлянин Голиаф, и кричал, смотрите, кричал, и кричал полкам израильским, говоря им, зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. И значит, что мне здесь Бог показал, вот чего я подчеркнула вам, что он стал кричать. Что, когда у нас проблема? Это Голиаф, как прообраз дьявола. Как прообраз сатаны. Когда у нас проблема, или это болезнь, или любая проблема, мы что? Так и хочется кричать нам. Кричать, потому что дьявол кричит, а если болит особенно, у тебя такая боль, и ты в это время можешь и забыть про Бога, да? Что в это время нужно обратиться к Богу. Боже, ну что мне делать? Вот сегодня я сидела, и вдруг ни с того ни с сего, ну муж как раз вышел на кухню, и я так наклонилась, и потом я расстояться, и у меня боль адская пронзила между лопатками, И я аж дышать нельзя ни туда, ни сюда. А это уже пастор позвонил, уже сказал, что сегодня его не будет, да? И вот как дьявол действует? Я тогда мужу говорю, у меня есть настолько, я, Господь Бог, и стыди, ты же знаешь. Я знаю, что не сбудутся твои слова, дьявол, что ты сказал, поражу пастора, и овцы разбегутся, овцы не разбегутся. Церковь наша будет живой и пастырь, и все будет хорошо. И я тогда мужу говорю, у меня так расстоечка была, чуть-чуть три этих самых перчинки горького перца, две маленькие, которые комнатные, он же очень горький. И мы настояли так на баночке 200 грамм. И я говорю мужу, возьми помажь там, вот достань, говорю, помажь мне, потому что я не могу ни подняться, ничего не могу. Он помазал, я промолилась, боль ушла. Как ее не было, слава Богу. Поэтому, когда вот дьявол как действует, он кричит, он давит через все проблемы. Вот как Галя свидетельство рассказывала, как это проходит, как это поездка, как это все. Но когда мы выстоим, когда мы поднимаем свой взор к небесам, откуда придет помощь, то помощь придет. Она придет, может, не в эту минуту, но придет. Бог все равно не опаздывает. Он нас к чему-то готовит. Он готовит, чтобы мы прошли эти проблемы. И я сейчас хочу даже привести пример. Я когда вот вышла сюда, уже здесь мы прославляли, Господа, мне Бог напомнил, я вспомнила свою ситуацию, потому что она на основании этих стихов, на основании первого царства, она приводила это в хлебе нашем насущном, и это, которая писала, и она говорила, как она работала там, в этом самом, ну, еще будучи студенткой, она подрабатывала, это ясно не у нас тоже подрабатывают студенты, но я не к этому веду, она подрабатывала в другой стране. Она говорит, я подрабатывала и подавала там посетителям, это работала в заведении, питательном. И она говорит, подавала я там им бутерброды, и как люди возмущались, что я им подавала там сыр, я его не ложила, тот сыр, а он уже был заложен, тот сыр. Она там что-то другое, может, добавляла или только подносила. Но люди кричали на меня и ругались. Я ничего, говорит, в ответ не говорила. А, и поэтому, говорит, после этого, когда она закончила уже свой колледж, уже стала она... После окончания уже получила диплом, и она говорит, и тут она должна была идти на компьютере. То самое первое, у меня не спрашивали, как я там умею с компьютером или нет, а смотрели на то, как она вела себя на той работе, как она вела себя с людьми, как она относилась к ним. И вы знаете, и я вот сидя здесь, и мне Бог уже, я придя сюда, вспомнила свой пример. Когда я пришла и работала учительницей в школе, и вот как меня испытывали дети. Дети, вы знаете, как они испытывают хорошо. Тогда тоже испытывали, сейчас, может, получше еще испытывают. И вот я помню, я пришла уже 10 октября, а четверть заканчивается в начале ноября. Представьте себе, меньше месяца мне. И мне завуч говорит, по две оценки должно быть, а два только урока на неделю я биологию читала. Я говорю, как? Я, ну, по одной оценке я могу. Говорит, как хочешь, так и выходи. Но две оценки должны быть в журнале. После урока могу оставлять детей? Нет, не имеешь права. После урока нет. Ну, как хочешь, так и делай. Хорошо, значит, будем делать самостоятельно, подобие контрольное. Я пишу каждому отдельные листики, написала. И вот захожу, это был у меня восьмой класс. Восьмой класс такой у нас был, человек 40. Все такие, ой-ой-ой. И вот я захожу, нет, брешу. Седьмой класс был. Я захожу к ним и говорю им, перед этим я же сказала, что мы не целый урок будем делать эту контрольную, а только пол урока. 20 минут всего, потому что я должна новый материал объяснить. Потому что вы знаете, что мы же не успеваем, не укладываемся, а нельзя объединять, и то нельзя. Еще хоть что и делать. Всего нельзя. Я же им, они послушали, как ученики, знаете, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Заходят они, сидят, я им продавала листики, пишите, они сидят и смотрят на меня. Я им опять говорю, через минуту, через две, чего вы не пишете? Пишите. Они сидят и смотрят. Я так по рядам давай подходить, они так отклоняются. Я говорю, что отклоняетесь? А вы будете бить, потому что перед вами, которая я была, ушла на пенсию, так она билась. Я говорю, нет, я вас бить не буду. Я говорю, вы сами себя будете наказывать. И, в общем, и тут проходит уже время, эти 20 минут, они почти ничего не написали. Я им говорю, я выставлю оценки такие, как вы написали. Написали одно слово, двоечка будет. И в журнал я такие оценки выставлю. Как хотите, других оценок не будет. Но новый материал я вам дам. И когда прошло время, давай я собирать эти у них листики, на листиках писали. Они что, вы думаете, начали делать? Они стали кричать, стали ногами тупать. Это крыша снималась. А я как раз в это время дошла так до конца класса, стою, и вдруг дверь открывается. Кто заходил? Я по сей день не знаю. Или это завуч. Хотел посмотреть, потому что такой крик был на всю школу, никогда же не было такого крика, что они подумали, что там делается, да? Ну, дверь открылась, когда они увидели, что я там стою, а я стала вот так кулаки сжала, вот так как написано, что волосы дыбом встают, когда у тебя этот штрак все. Я так стою и думаю, нет, с класса я не выйду. Нас, слава Богу, преподаватель научил. Никогда с класса не выходите. Если вы вышли из класса, то вам не видеть дисциплины до конца жизни, до конца дней своих, пока вы будете работать. Думаю, ничего, я выдержу. Я так встала, вся мокрая, сжалась, стою. Дверь закрылась, а кто-то заглядывал, не знаю. А я стою, жду, ничего не говорю. Они вот это кричали, стучали. Потом, ну, как написано в Библии, что...
Надоело.
Да, надоело. Костер где потухает, если ты не подбрасываешь туда поленья? Я себе молчу, думаю, покричите, покричали. И, в общем, потом это самое, что делают... Я тогда подхожу уже наперед к столу, и я говорю так. Все, вы уже затихли, уже перекричали, больше кричать не будете? Нет. Теперь листочки мне отдавайте. Оценки я выставлю, говорю. И какую оценку вы заработали, такую я вам поставлю. А теперь вы мне не дали времени, вы же его прокричали, не дали мне время объяснить новый материал. Я его даю вам самим. Вы дома проработаете, и завтра я буду спрашивать. Оценки тоже выставлю жену. Вы знаете, какой это был класс? Это был самый лучший класс. И когда, а я еще водила их на киностудию Довженко, выстрою строем и веду их. А мы там работали, вот это счетоводство, которое по городу, это на киностудии Довженко там такая была, это фирма у них. И мы там пересеем, что-то им помогаем, это с детьми. Подходят, было их работники и говорят, что вы сделали с этими? Это же те же ученики, которые в прошлом году мы видели их. Они те же самые, потому что я водила 5, 6, 7 класс, водила туда. Говорит, они вас слушают. Говорит, а та дала бегает за ними. А я говорю, я еще бегала за ними. Так стою себе, думаю, чего я бегала? А что, они завтра у меня в классе не будут? Они завтра будут в классе. Они придут в класс. Чего? Я же командир. Не, они же командиры, я. И поэтому я говорю, слава Богу, это были такие дети, они золотые были. Они всегда приходили родители, как-то, ну, у меня не было класса, я не была классным руководителем. Так родители заходили ко мне в класс и говорили, Любовь Павловна, как вы тревожили жизни наших детей? Они о вас только говорят. Думаю, ну, слава Богу. Значит, Бог дал мне, хотя я Бога не знала, говорила вообще, что его нет. Так что, слава Богу. Значит, тогда давайте, у кого есть Библия? Людочка, да?
Какой?
Прочитай с этого, с 32 по 37 стихи. Прочитай.
И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобой.
Спасибо, Люда. Вот смотрите, на что здесь Бог обратил внимание, я думаю, ваше тоже, наверное, обратил, как и мое. Что ответил Саул ему, да? Он говорит, что он воин с самого начала. Филистимлянин — это воин, который был, и все, и воин, он знает, что... А ты кто? Ты еще юноша. Все. И что отвечает ему Давид вот в 37 стихе, прочитай еще раз, Людочка, что он ему отвечает?
И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина.
Да, аминь. Спасибо, Люда. Вот видите, на кого уповал Давид? Он говорил, что Бог, который избавлял его, я себе как сегодня представила, когда перечитывала, думаю, да, как он нападал на этого льва, да только представить себе, да, какой зверь, лев, если вы видели в зоопарке, то чтобы так его не видели в природе, да? И какой он, и тут он, не боясь его, то есть он нападал. Он не ждал, пока там кто-то, что-то, у него не было страха, он не убегал. Но он нападал, он хватал его и все. И он говорит, Господь Бог, который избавил меня, тогда избавлял от льва, от медведя, от льва, от медведя, он избавит меня и от этого филистимлянина. И я его поражу. И еще, ну, тогда уже зачитай 48 и 50.
Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращею и камнем и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида.
Спасибо, Люда. Смотрите, самое первое, вот она стала читать 48 стихе, там он говорит, что когда он увидел, когда филистимлянин выступил против него, что делает Давид? Он не стал ждать, пока тот прибежит и начнет его бить там или убивать, или что, а он побежал. Вот когда у нас проблема, когда-то Бог мне давным-давно показал, когда проблема, когда что, даже вот болит, начинает у тебя болеть, ты не жди, не ной, не вой, не ходи, то есть не поворачивай спину врагу и убегай от него, он будет тебя поражать в спину, он будет догонять тебя, он будет тебя дать. Но ты иди напротив ему, навстречу ему. И еще второе, что мне Бог показал, так как я любила химию, и он показал мне вот эту цепную реакцию. Смотрите, когда мы бросаем натрий в воду, да, сначала оно чуть-чуть загорается, чуть-чуть, да, а потом оно дальше-дальше, то есть идет цепная реакция, и тебе будет хуже и хуже и хуже. Поэтому не нужно ждать, что ага, что оно там разгорится, все, а сразу же нужно противостоять. Нужно противостоять, нужно молиться, нужно и только силой, как в 37 стихе Люда зачитала, он говорит, силой Господа, Господь, который меня оберегал от этих львов, от этих медведей, он и так же. Поэтому вот так как эта женщина написала это, что готовили мы, что когда мы проходим вот эти долины, да, долины, как написано в псалме «Смертной тени», да, но не боимся зла, мы не знаем, чему допускают такие проблемы. Вот некоторые проходят такие проблемы, такие долины, такие. Мы не знаем, к чему Бог готовит. Он нас готовит. Он нас готовит к тому, чтобы вы, на кого будете уповать, на кого будете надеяться, кому вы доверитесь. Если мы доверяемся Богу, Бог обязательно выйдет на встречу и поможет нам. И в следующий раз Он нам такую зеленую дорогу сделает, что мы только по ней пройдем, нигде не упадем, нигде ничего не будет болеть, и все будет прекрасно, как говорила Наташа, как она съездила, и как было все хорошо, и все. Поэтому, слава Богу, наша надежда и наше упование – это только на Бога. Верить в любых обстоятельствах, любые ситуации, какие бы ни были, нам нужно только верить и довериться Ему. А Бог, Он никогда не замедлит, Он никогда нас не оставит, и как сказано в Слове Божьем, да, что «Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину, и все с тобою до скончания века». Поэтому будем верить, будем надеяться на нашего Бога и будем послушны. Аминь.